Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 19 сентября по новому стилю, 6 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь вспоминает чудо архистратига Михаила, бывшее в Хонях. Совершается память мучеников Евдоксия, Зенона и Макария, священномученика Димитрия Пресвитера, священномучеников Константина, Иоанна и Всеволода Пресвитеров, преподобного Архипа, мучеников Рамила и с ним многих других, священномученика Кирилла и епископа Гортинского, мучеников Кириака, Фавста Пресвитера, Авива Диакона и с ним 11 мучеников, преподобного Давида. Совершается празднование в честь Киево-Братской и Арапецкой икон Божьей Матери. Избрав место, называемое Хиротопа, святые апостолы Иоанн Богослов, Филипп и Варфоломей пророчествовали, что место это будет посещать воевода небесных сил, святой архистратиг Михаил, и здесь будут совершаться чудеса. Это было в городе Колоссы, впоследствии названных Хоны, а ныне это территория Турции. Апостолы сокрушили языческих идолов и обратили местных язычников, поклонявшихся какой-то ядовитой змее, ко Христу. Вскоре предсказание апостолов сбылось. На том месте появился источник чудесной целебной воды, к которому стали приходить и верующие, и неверующие. Пившие и умывавшиеся из этого источника исцелялись от недугов, и многие, выздоровев, крестились. Один грек, дочь которого по его молитве, отпив из источника, исцелилась от врожденной немоты, в знак благодарности построил над этим местом прекрасную церковь во имя архистратига Михаила. Через 90 лет при этой церкви поселился 10-летний мальчик Архип, служащий в ней пономарем. Дни и ночи проводил он в посте, молитвах и подвигах. Постепенно блаженный Архип стал уподобляться ангелу Божию, который на земле живет, как на небе. Однажды, когда Архип уже достиг зрелых лет, язычники, жившие неподалеку, решили его убить, а источник уничтожить. В этом месте крестились многие их соплеменники, что их очень раздражало. Но Господь сохранил своего раба. Руки у злодеев омертвели, а из воды вышло огромное пламя, которое устремилось на беззаконников и отогнало их. Но они не вразумились этим чудом и решили затопить святое место. Придя целой толпой, они начали копать глубокий и широкий ров от камня близ алтаря до той горы, где вместе сливались две реки. Блаженный Архип в это время со слезами молился Богу, призывая на помощь святого архистратига Михаила. Прошло 10 дней, вода сильно поднялась, и нечестивые пустили ее на храм. Архип услышал голос, повелевающий ему выйти из церкви. Здесь он увидел архистратига Михаила в образе прекрасного и пресветлого мужа. Когда вода подошла близко, он поднял руку и, изобразив крестное знамение на поверхности воды, сказал: «Остановитесь там». Тотчас вода остановилась и стала, как каменная стена. Затем архистратиг, повернувшись к храму, ударил жезлом в огромный камень около алтаря и вновь начертал на нем крестное знамение. Послышался страшный гром, земля затряслась, и камень разделился надвое, образовав в себе ущелье. При этом архистратиг Михаил сказал: «Да уничтожится здесь всякая сопротивная сила, и да получит здесь избавление от всяких зол все приходящие сюда с верою». А затем повелел водам: «Войдите в сие ущелье». Воды с шумом потекли в каменную расщелину и с тех пор постоянно текли этим путем сквозь камень. Враги от страха окаменели, а святой Архип возблагодарил Бога за чудесное спасение и прославил чудесного хранителя за его великое заступничество. С тех пор постановили праздновать день, в который произошло это чудо, а место было названо Хоны или Хони, то есть погружение, потому что воды там погрузились в камень. Слушая рассказы о подобных чудесах, мы должны держать в памяти слова одного из святых отцов: «Видящий свои грехи выше того, кто беседует с ангелами». Житие каждого святого – это чудо. Чудо, когда душа человека грешного преображается под действием благодати Божией. И это чудо, если мы увидим его, может помочь нам укрепиться в вере, может быть, даже больше, чем чудеса явные – обновление или мироточение икон, исцеление больных – от соприкосновения со святыней или явления ангела. Ведь в конце концов, сколько людей остаются неверующими, несмотря на то, что были свидетелями явных чудес Божьих. Вот об этих эллинах, которые видели явление архистратига Михаила, в житии не сказано, что они потом приняли крещение, потом, после того, как уже были свидетелями этого потрясающего чуда. Чудеса Божии оставляют человека свободным. Хочешь – верь, хочешь – не верь, всегда найдешь себе лазейку, объяснишь чудо какими-то естественными причинами, совпадениями, галлюцинациями. Ведь со многими из нас, братья и сестры, случалось нечто такое, что мы расценили как чудо, может быть, даже случалось и не один раз. Но если мы рассказывали об этом людям неверующим, то чаще всего видели, что это не производит на них никакого впечатления. «Это было просто совпадение», — говорят они, или «тебе это просто показалось», или «тебе помогла не молитва, а лекарство» и так далее в том же духе. То есть само по себе чудо ничего не доказывает, оно может лишь подкрепить веру, которая уже есть у человека, хотя бы эта вера была еще очень маленькой и слабой. Надо нам помнить и о трезвенном отношении к чудесным, сверхъестественным явлениям, помнить, что не все, что сверху, от Бога. Духовное пространство — это территория войны. Здесь легко не заметить замаскированного фугаса, минной растяжки, подставить себя под удар, думая, что ты попал к своим, а на самом деле к переодетым врагам. И как на всякой войне, здесь есть свои раненые. Наша страна, религиозно одичавшая за годы безбожия, заполнена инвалидами духовных войн, которые выдают себя за пророков и спасителей. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, суммируя опыт святых отцов древности, «Общее правило для всех – никак не увлекаться явлениями из мира духов, признавать всякое такое явление тяжким искушением для себя. Ангелы являются одним святым людям, и одни святые способны, будучи просвещаемые божественной благодатью, различать святых ангелов от дьяволов. Бесы, являясь людям, наиболее облекаются в вид святых ангелов, окружают себя всевозможной благовидностью, чтобы тем удобнее обольстить, обмануть и погубить неопытных, самомнительных, глупо-любопытных. Достойно всяческого удивления, как изменяется душа человека, который обретает веру во Христа. На примерах многих житий святых мы можем видеть это чудо – преображение грешника в праведника. Вот такое чудо случилось и с преподобным Давидом, память которого ныне совершает православная церковь. Он был атаманом разбойничьей шайки. Мы не знаем, какое событие вдруг сподвигло его задуматься о своей жизни и ужаснуться тому, что он делает, и что он делал на протяжении многих лет. Житие повествует, что старый разбойник пришел в монастырь и стал умолять игумена принять его в число братьев, причем, когда игумен стал отказывать ему, пригрозил вернуться со всей своей шайкой и разграбить монастырь. Став же монахом, Давид вскоре превзошел добродетелями прочих и всем был примером. Ему тоже было явление ангела, архангела Гавриила, который возвестил ему прощение от Господа и наказал за неверие в его слова немотой, но не полной. Святой Давид мог говорить, но только тогда, когда славил Бога и молился. После ангельского явления Давид прожил еще много лет, причем творил много чудес. Слепым возвращал зрение, исцелял бесноватых, восставлял хромых. Преподобному Давиду мы можем молиться об избавлении от страсти к празднословию и многословию. Мы не знаем, было ли хоть малейшее раскаяние у тех, кто в XX веке мучил и убивал своих соотечественников. Наверное, это было явлением нечастым. Ведь разбойники во все века, во все времена понимали, в глубине души знали, что они творят страшные грехи, поэтому и могли раскаяться. Разбойники же века XX были уверены, что они творят новое светлое будущее, а убивая своих соотечественников, только лишь устраняют препятствия на пути этого светлого прекрасного будущего. Поэтому и раскаяние было для них гораздо менее доступно, чем для разбойников прежних времен. Сегодня православная церковь вспоминает новомученика Дмитрия Васиановича Спасского. Он был сыном священника, детские годы его прошли в Вологодской губернии. В 1901 году он закончил духовную семинарию и стал законоучителем земского училища, потом законоучителем и учителем пения церковно-приходской школы. Одновременно он исполнял должность псаломщика в Троицком соборе города Усть-Сысольска. Ныне это город Сыктывкар, республика Коми. В 1908 году Дмитрий Васианович был рукоположен в диакона, а на другой день в священника. Служил в Спасской церкви села Усть-Нем, был депутатом по следственным и хозяйственным делам одного из благочинных округов Усть-Сысольского уезда. Отец Дмитрий часто читал проповеди на зырянском языке, на котором разговаривало коренное население этого края. У него была большая, по нынешним меркам, конечно, семья, четверо детей. К 18 году старшей девочке было 8 лет, а младший только родился. 15 сентября 1918 года отца Дмитрия арестовал карательный отряд красноармейцев, посланный Усть-Сысольской ЧК. Из воспоминаний дочери отца Дмитрия мы узнаем. Отряд Мандельбаума остановился в Усть-Нем. Весь день тут и там раздавались выстрелы, крики. Пьяные бандиты врывались в дома, искали, что поценней, и, не находя, брали, что попало. Отец, всегда такой веселый, весь день хмурый ходил по дому. А к вечеру он, как обычно, отправился в церковь. Потом жители села рассказывали, что никогда не видели отца Дмитрия таким просветленным. Он прочел после богослужения проповедь на зырянском языке. В тот день он был особенно красноречив. Сказал, что бесчинством этим будет положен конец, Бог всем воздаст по заслугам. Под конец проповеди застучали в церкви кованые сапоги, несколько солдат вошли в Божий храм. Они были не коми и не понимали, о чем говорил отец Дмитрий, но, не стесняясь, подошли к нему и приказали сказать народу, что пришла советская власть, и если люди не будут подчиняться, будет плохо. Отец им ничего не ответил, молча собрался и вышел из церкви. Домой он пришел темнее тучи. Только зашел в дом, снял подрясник, как в дверь постучали, и, не дождавшись, когда им откроют, ворвались в дом несколько вооруженных солдат. Главный из них, несмотря на поздний час и что тут дети спят, громко приказал: «Одевайся, поп!» Другие стали все кругом переворачивать, перевернули весь дом. Ничего, конечно, не нашли, и еще больше озверев, закричали отцу, чтобы поторапливался. Мама бросилась к отцу: «На кого ты нас оставляешь?» «Бог вас не оставит», — были его последние слова. А на следующий день пришли к нам и велели освободить дом, все имущество велено было оставить в доме. Мать, в чем была, собрала нас четверых и вышли на улицу, не зная, куда пойдем. Спасибо добрым людям, не оставили нас в беде, приютили. Отца Дмитрия же затащили на пароход и привязали на корме, как арестанта. В пути его пытали и допрашивали. Усть-Сысольская ЧК прямо на пароходе приговорила священника к расстрелу за произнесение проповеди против советской власти, и приговор немедленно привели в исполнение в местечке Чуклячой. Местные крестьяне рассказывали дочери-батюшке, что его били нагайками за то, что он не отрекся от веры. Пароход остановили под утро на безлюдном месте, на опушке леса велели отцу Дмитрию копать себе могилу. Через 3 дня после расстрела матушка Анна с жителями соседних сел перевезла тело мужа в село Помоздино, где мученик был похоронен на местном кладбище. На этом месте впоследствии построили здание райисполкома. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.